11. Ральф встал. Его голос был очень спокойным и ровным. «При всем уважении, мисс Гибни, если принять во внимание ваши прошлые достижения, у меня нет сомнений, что уважение заслужено. Но никаких сверхъестественных монстров не существует. Никаких эль-куко, пьющих кровь детей. Я ни в коем случае не отрицаю, что в этом деле, в обоих делах, поскольку, как представляется очевидным, они тесно связаны между собой. Есть много странного, но вы пытаетесь направить нас по ложному следу».
«Дай ей закончить», — сказала Дженни. «Прежде чем окончательно отказываться верить, Бога ради, дай ей договорить».
Ральф видел, что жена рассердилась всерьез. Еще немного, и она придет в ярость. Он понимал, почему, и даже сочувствовал. Дженни считала, что отказ Ральфа поверить в эту нелепую историю об эль-куко явно подразумевает, что он не верит и ей. Не верит, что она видела незнакомца у них в доме сегодня ночью. Ральф хотел ей поверить. И не только потому, что любил ее и уважал, но еще и потому, что ее описание ночного гостя полностью совпадало с описанием Клода Болтона, и он не мог найти этому объяснение. И все же он закончил свою мысль, обращаясь ко всем присутствующим и прежде всего к Дженни. Он должен был закончить. Это была фундаментальная истина, основа основ, краеугольный камень, на котором держалась вся его жизнь. Да, в Канталупе было полно личинок, но этому наверняка имелось какое-то естественное объяснение. Незнание не отменяло той основной, непреложной истины. Ральф сказал: «Если мы поверим в сверхъестественных монстров, как нам понять, во что верить?» Он сел на место и попытался взять Дженни за руку, но Дженни отстранилась.
«Я понимаю ваши чувства», — сказала Холли. «Поверьте, понимаю, но я сама лично сталкивалась с такими вещами, детектив Андерсон, которые необъяснимы с точки зрения обычной логики. Ни в фильмах нет, и ни в легендах, по которым снимаются фильмы. Однако в каждой легенде есть доля правды. Давайте пока на этом и остановимся. Перед вылетом из Дейтона я набросала схему хронологии событий и хочу вам ее показать. Можно? Это не займет много времени».
«Ну, разумеется, можно», — слегка озадаченно произнес Хауи.
Холли открыла файл у себя на ноутбуке и вывела его на экран на стене. Схема была компактной, но наглядной. Ральф подумал, что ее принял бы к рассмотрению любой суд. Надо было отдать должное мисс Гибни.
«Четверг, 19 апреля. Мерлин Кэссиди бросает микроавтобус на Дейтонской муниципальной стоянке. Я уверена, микроавтобус был угнан заново в тот же день. Мы не будем называть угонщика эль-куко, назовем его просто чужаком. Так будет комфортнее детективу Андерсону».
Ральф промолчал, и на этот раз, когда он попытался взять Дженни за руку, она не стала сопротивляться, хотя и не стиснула его руку в ответ.
«А где он его прятал?» — спросил Алик. «Есть какие-то соображения?»
«Мы до этого еще дойдем, а пока продолжим с дейтонской хронологией, хорошо?»
Алик поднял руку, соглашаясь.
«Суббота, 21 апреля. Мейтленды прилетают в Дейтон и поселяются в отеле. Хит Холмс, настоящий Хит Холмс, гостит у мамы в Риджесе. Понедельник, 23 апреля. Сестры Эмбер Джолин Хауарт похищены и убиты. Чужак поедает их плоть и пьет кровь».
Холли взглянула на Ральфа.
«Нет, я не знаю наверняка. В газетах об этом не писали. Но если читать между строк, можно с большой долей уверенности предположить, что у убитых отсутствуют части тел, а сами тела обескровлены. С мальчиком Питерсоном было так же?»
Ей ответил Билл Сэмюэлс.
«Поскольку дело Мейтленда закрыто, и у нас идет неофициальное обсуждение, не вижу причин молчать. У Фрэнка Питерсона были вырваны куски мяса на шее, на правом плече, на правой ягодице и левом бедре».
Марси приглушенно вскрикнула. Дженни подалась к ней, но Марси отмахнулась.
«Со мной все в порядке. То есть... нет, не в порядке. Но меня не стошнит, и я не грохнусь в обморок».
Глядя на ее пепельно-бледное лицо, Ральф засомневался. Холли сказала:
Чужак бросил фургон, на котором похитил сестер Хауэрт, неподалеку от дома Холмсов в Риджесе. Она улыбнулась. Где его точно найдут, и он станет еще одной неопровержимой уликой для обвинения человека, которого этот чужак выбрал козлом отпущения. Он также пробрался в подвал дома Холмсов и оставил там нижнее белье убитых девочек. Еще один кирпич в стену. Идем дальше. Среда, 25 апреля. Тела сестер Хауэрт обнаружены в Тротвуде, между Дейтоном и Риджесом. Четверг, 26 апреля. Пока настоящий Хит Холмс помогает матери по хозяйству в Риджесе, чужак едет в дейтонский пансионат Хейсмана. Специально ли он искал встречи с мистером Мейтлендом, или на месте мистера Мейтленда мог быть кто угодно? Я не знаю наверняка, но мне кажется, он держал Терри Мейтленда на примете, потому что знал, что Мейтленды живут в другом штате, далеко от Дейтона. Чужак, обычный или сверхъестественный, мало отличается от типичных серийных убийц. Он не задерживается подолгу на одном месте. Миссис Мейтленд, мог ли Хит Холмс знать, что ваш муж собирался навестить отца?
«Да, наверное», —
сказала Марси.
«Дирекция пансионата просит заранее сообщать о визите родных из других штатов. Они специально готовятся к встрече, приглашают к пациентам парикмахера, организуют прогулку в город, если состояние пациента это позволяет. Однако состояние отца Терри этого не позволяло. Болезнь зашла слишком далеко».
Она наклонилась вперед, пристально глядя на Холли.
«Но если этот чужак... не настоящий Холмс, пусть даже он и выглядел точно как Холмс. Откуда ему знать?»
«Ну, это просто, если принять основной посыл», — ответил Ральф. «Если он копировал Холмса, то, возможно, у него был доступ и к воспоминаниям Холмса. Я правильно понимаю, мисс Гибни? Именно так все и было?»
«Допустим, что да. В какой-то мере. Но давайте не будем заострять на этом внимание. Мы все устали, и миссис Мейтленд, наверное, хочет скорее вернуться домой, к своим детям».
«Будем надеяться, она сделает это прежде, чем хлопнется в обморок», — подумал Ральф. Холли продолжила.
«Чужак знает, что в пансионате Хейсмана его заметят и непременно запомнят. Собственно, это ему и нужно — засветиться в пансионате и оставить еще одну улику, которая изобличит настоящего мистера Холмса — волосы одной из убитых девочек. Но я уверена, что основная причина, по которой чужак приезжал в пансионат 26 апреля, заключалась в том, чтобы поранить Терри Мейтленда до крови, точно так же, как потом он поранил до крови мистера Клода Болтона. Сценарий всегда один и тот же. Сначала он убивает, потом помечает следующую жертву. Можно сказать, свое следующее «я». Затем он на время уходит в подполье. Это похоже на медвежью спячку. Он залегает в берлоге, которую подбирает заранее, и отдыхает, пока его тело меняется и обретает новый облик. Может быть, иногда он ненадолго выходит, но в основном прячется и ждет.
«В легендах это преображение занимает десятки лет, если не сотни», — сказал Юн. «Но это в легендах. Вы считаете, все происходит быстрее, мисс Гибни?»
«Я считаю, что это происходит за считанные недели, в крайнем случае месяцы. На каком-то этапе в процессе преображения из Терри Мейтленда в Клода Болтона его лицо могло выглядеть так, словно оно плохо слеплено из пластилина».
Она повернулась к Ральфу и посмотрела ему в глаза. «Это было непросто, но иногда надо найти в себе силы».
«Или словно обгорело».
«Не верю», — решительно заявил Ральф. «Это еще мягко сказано».
«Тогда почему того обожженного человека не было на видеозаписях?» — спросила Дженни.
Ральф вздохнул.
«Я не знаю», — Холли сказала.
«В легендах есть доля правды, но легенды не правда, если вы понимаете, что я имею в виду. В легендах Эль Куко питается кровью и плотью детей, как вампир, но мне кажется, он питается еще и человеческим горем, кровью души».
Она повернулась к Марси.
«Он сказал вашей дочери, что ему хорошо от того, что ей плохо. Я уверена, он сказал правду. Он ел ее скорбь».
«И мою», — ответила Марси, — «и скорбь Сары».
«Я ни в коем случае не утверждаю, что это правда», — сказал Хауи. «Но семья Питерсонов тоже подходит под этот сценарий. Они все погибли, кроме отца, который сейчас пребывает в глубокой коме и вряд ли очнется.
Существо, живущее за счет несчастья других, не пожиратель грехов, а пожиратель печали, было бы очень довольно таким положением дел.
«А этот цирк с конями у здания суда», — добавил Юн. «Если действительно существует чудовище, которое питается негативными эмоциями, для него это был бы обед ко дню благодарения».
«Люди, вы себя слышите?» — спросил Ральф. «В смысле, что вы несете?»
«Очнись!» — резко произнес Юн, и Ральф дернулся как от удара. «Я знаю, как это звучит, мы все знаем. Не надо нас вразумлять, словно ты тут единственный в здравом уме, а все остальные — пациенты психушки. Но в этом деле много всего, что лежит за пределами нашего опыта. И тот человек у здания суда, человек, которого нет ни на одной видеозаписи, лишь одна странность из многих».
Ральф почувствовал, что краснеет, но промолчал.
«Не надо сопротивляться на каждом шагу», — продолжил Юн. «Иначе мы вообще никуда не дойдем. Я знаю, тебе не нравится этот пазл. Мне он тоже не нравится. Но хотя бы признай, что кусочки подходят один к одному. Тут есть цепочка. От Хита Холмса к Терри Мейтленду и дальше к Клоду Болтону».
«Мы знаем, где сейчас Болтон», — сказал Алик. «Логично было бы съездить к нему в Техас и посмотреть, что да как».
«Зачем ехать в Техас?» — спросила Дженни. «Я видела человека в точности, похожего на него здесь, во Флинт-Сити, сегодня ночью». «Мы это еще обсудим», — сказала Холли. «Но сначала я задам мисс Мейтленд один вопрос. Где похоронен ваш муж?»
Марси испуганно вздрогнула.
«Где?» «Ну, здесь, во Флинт-Сити, на городском кладбище. Мы не думали, где будем его хоронить. Зачем нам было об этом думать? В декабре Терри должно было исполниться 40. И мы были уверены, что он будет жить долго, что он заслуживает долгой жизни, как и всякий хороший человек».
Дженни достала из сумки носовой платок и передала его Марси. Медленно, словно в трансе, Марси вытерла слезы.
«Я не знала, что делать. Я была просто оглушена. Никак не могла свыкнуться с мыслью, что его больше нет. Мистер Доннелли, владелец похоронной конторы, предложил городское мемориальное кладбище, потому что Хилл-Вью почти переполнено, и оно на другом конце города, и...»
Ральф хотел сказать Холли: «Вели ей остановиться, это больно и бессмысленно. Какая разница, где он похоронен? Это важно только для Марси и ее дочерей». Но он опять промолчал, потому что это тоже был выговор. Пусть даже Марси Мейтленд не имела в виду ничего такого. Он утешал себя тем, что когда-нибудь это закончится, и он сможет жить дальше, освободившись от этого клятого Терри Мейтленда. Он очень на это надеялся.
«Я знала про это другое место», — продолжила Марси. «Конечно, знала, но не стала говорить о нем мистеру Доннелли. Терри однажды меня свозил, но это так далеко от города, и там так одиноко».
«Что это за место?» — спросила Холли. Перед мысленным взором Ральфа встала непрошенная картинка. 6 ковбоев несут на плечах деревянный гроб. Он почувствовал приближение еще одной конфлюенции.
«Старое кладбище в области Каннинг», — сказала Марси. «Терри однажды свозил меня туда. Оно совсем заброшенное. Там уже давно никого не хоронят. И, кажется, там никто не бывает. Там нет ни цветов на могилах, ни мемориальных флажков. Просто крошащиеся надгробия. На некоторых даже имени не прочесть».
Ральф встревоженно посмотрел на Юна, и тот едва заметно кивнул.
«Вот почему его заинтересовала та книга в киоске», — тихо произнес Билл Сэмюэлс. «Иллюстрированная история округа Флинт, округа Дорей и области Каннинг».
Марси снова вытерла слезы платком Дженни.
«Такая книга его бы точно заинтересовала. Мейтленды поселились в этих краях еще во времена земельных гонок, в 1889-м. Прапрадед Терри, или даже прапрапрадед, я точно не знаю, построил дом в Каннинге».
«Не во Флинт-Сити?» — спросил Алик.
«Тогда еще не было никакого Флинт-Сити. Просто крошечная деревушка под названием Флинт. Несколько домиков у проезжего тракта. Еще в начале 20 века Каннинг был самым крупным из всех городов в здешней округе. Он был назван по имени крупнейшего землевладельца. Мейтленды занимали то ли второе, то ли третье место по площади земельных владений. Каннинг был одним из важнейших городов штата, пока пыльные бури в 20-х и 30-х годах не сдули практически всю плодородную почву. Сейчас там один магазин и одна церковь, куда почти никто не ходит.
«И кладбище», — добавил Алик, — «где жители Каннинга хоронили своих родных, пока город не вымер, включая и предков Терри».
Марси невесело улыбнулась.
«Это кладбище... Там так жутко, как в пустом доме, который все бросили и забыли».
Юн сказал.
«Если в ходе преображения этот чужак вбирал в себя мысли и воспоминания Терри, он должен был знать про то кладбище».
Он о чем-то задумался, рассеянно глядя на стену, и Ральф, кажется, догадался о чем, потому что сам об этом думал, об амбаре на ферме, о брошенной там одежде.
«Согласно легендам, а в интернете их несколько дюжин, Эль-Куку нравится кладбище», — заметила Холли. «Они там себя чувствуют, как рыба в воде». «Для тварей, которые питаются горем», — пробормотала Дженни, — «кладбище — шикарный ресторан».
Ральф отчаянно пожалел, что взял Дженни с собой. Будь он один, уехал бы домой еще 10 минут назад. Да, тот амбар, где нашли одежду, располагался неподалеку от старого запыленного кладбища. Да, вещество, от которого почернело сено, было загадочным и непонятным. Да, возможно, существовал какой-то чужак, приехавший издалека. Эту версию Ральф был готов принять, по крайней мере, на данный момент. Она многое объясняла. Чужак, который целенаправленно воссоздавал древнюю мексиканскую легенду. Это многое объясняло, но не то, почему обожженный человек у здания суда исчез со всех видеозаписей, и не то, как Терри Мейтленд мог оказаться в двух местах одновременно. Эти вопросы не давали ему покоя, они застряли в голове, как кость в горле. Холли сказала.
«Я покажу вам фотографии окрестностей другого кладбища. Возможно, это задаст направление для более привычных следственных действий. Если детектив Андерсон или лейтенант Сабло согласятся переговорить с полицией округа Монтгомери, штат Огайо».
Юн ответил.
«Да я уж готов разговаривать с самим Папой Римским, если это поможет прояснить ситуацию».
Холли вывела на экран несколько снимков один за другим. Железнодорожная станция, полуразрушенное фабричное здание со свастикой, заброшенная автомойка.
«Я сделала эти снимки со стоянки рядом с кладбищем в Риджесе, где похоронен Хит Холмс и его родители».
Она еще раз показала фотографии. Железнодорожная станция, фабрика, автомойка.
«Я думаю, что чужак спрятал микроавтобус, угнанный с муниципальной стоянки в Дейтоне, в одном из этих зданий. Возможно, там сохранились следы, и полиция округа Монтгомери их найдет, если вы сможете убедить коллег обыскать эти постройки. Возможно, там будут следы и его самого. Либо там, либо здесь».
Она вывела на экран фотографию старых товарных вагонов в тупичке на задах станции.
«Микроавтобус в вагонах не спрячешь, но сам он мог прятаться в одном из них. Они расположены еще ближе к кладбищу».
«Ну, наконец-то хоть что-то конкретное», — подумал Ральф. «Что-то, с чем можно работать, что-то реальное».
«Закрытые помещения, там действительно могут остаться следы. Даже через 3 месяца».
«Следы от протекторов», — добавил Юн. «Возможно, брошенная одежда».
«И кое-что еще», — сказала Холли. «Вы попросите их проверить. И пусть будут готовы провести тест на кислую фосфатазу».
«Следы спермы», — подумал Ральф, вспомнив о странном веществе из амбара. «Как там говорил Юн? Ночная полюция, достойная войти в книгу рекордов Гиннесса».
«Вы знаете свое дело, мэм»,
— с искренним восхищением заметил Юн. Холли покраснела и опустила глаза.
«Билл Ходжес был замечательным сыщиком. Он многому меня научил».
«Если хотите, я могу позвонить прокурору округа Монтгомери», — сказал Сэмюэлс.
Он поручит кому-нибудь из полицейского управления, в чьей юрисдикции находится этот город, Риджес, да, скоординировать действия с полицией штата. Судя по тому, что этот парнишка Элфман нашел в амбаре в Каннинге, проверка явно не помешает».
«Что он нашел?» — спросила Холли, вмиг оживившись. «Что он нашел, кроме пряжки ремня с отпечатками пальцев?»
«Кучу одежды», — ответил Сэмюэлс. «Джинсы, трусы, кроссовки, в пятнах какой-то засохшей слизи. Пятна были и на одежде, и на сене вокруг. Сено от них почернело».
Он помедлил.
«Но рубашки там не было».
Юн сказал.
«Возможно, именно эту рубашку использовал вместо банданы тот обожженный человек, которого видели у здания суда».
«Далеко ли этот амбар от кладбища?» — спросила Холли.
«Меньше полумили», — ответил Юн. «Вещество на одежде с виду было похоже на сперму. Вы тоже об этом подумали, мисс Гибни? Поэтому вы и хотите, чтобы полиция в Огайо провела тест на кислую фосфатазу?»
«Это не может быть сперма», — сказал Ральф. «Ее слишком много».
Юн словно его не услышал. Он смотрел на Холли как завороженный.
«Или вы думаете, что это какие-то выделения, связанные с его преображением? Образцы из амбара сейчас на экспертизе, но результаты еще не готовы».
«Я не знаю, что и думать», — ответила Холли. «На данный момент вся моя информация об Эль-Куку — это легенды, найденные в интернете. Как вы понимаете, это не самый надежный источник. Легенды передавались из уст в уста, от одного поколения к другому, задолго до появления научной криминалистики. Я просто прошу, чтобы полиция Огайо обыскала все здания с моих фотографий. Возможно, они ничего не найдут, но мне кажется, что найдут. Я на это надеюсь. Следы, как сказал детектив Андерсон».
«Вы закончили, мисс Гибни?» — спросил Хауи.
«Да, наверное».
Холли села на место. Ральф подумал, что вид у нее усталый. Впрочем, чему удивляться? Последние несколько дней у нее выдались очень загруженными. Да и сумасшествие — изнурительная болезнь. Хауи сказал.
«Леди и джентльмены, есть какие-то соображения, как действовать дальше? Предлагайте свои варианты».
«По-моему, это вполне очевидно», — ответил Ральф. «Этот чужак, вероятно, сейчас во Флинт-Сити, о чем свидетельствуют показания моей жены и Грейс Мейтланд. Но кто-то должен поехать в Техас и побеседовать с Клодом Болтоном, выяснить, что он знает. Если вообще что-то знает, я предлагаю свою кандидатуру».
Алекс сказал:
«Я поеду с тобой».
«Мне тоже бы хотелось поехать», — добавил Хауи. «Лейтенант Сабло?»
«Я бы поехал, но у меня сейчас целых два дела в суде. Если я не дам показания, двое очень плохих парней могут быть признаны невиновными. Я позвоню помощнику прокурора в Кэп-Сити, спрошу, можно ли перенести заседание, но я бы не стал на это надеяться. Вряд ли стоит ему объяснять, что я вышел на след мексиканского монстра-оборотня».
Хауи улыбнулся.
«Да, лучше не надо. А вы, мисс Гибни, не хотите прокатиться чуть дальше на юг? Разумеется, все ваши расходы будут оплачены».
«Да, я поеду. Возможно, мистер Болтон знает что-то, что нам очень пригодится. Если мы сумеем задать правильные вопросы».
Хауи спросил.
«А ты, Билл, хочешь поехать с нами?»
Сэмюэл слабо улыбнулся, покачал головой и поднялся из-за стола.
«Это все интересно в каком-то безумном смысле, но дело закрыто. Я позвоню в полицию Огайо, однако на этом мое участие в данном мероприятии завершится. Миссис Мейтланд, примите мои соболезнования. Я сожалею о вашей утрате».
«Еще бы ты не сожалел», — сказала Марси.
Сэмюэлс поморщился, но продолжил.
«Мисс Гибни, это было потрясающе. Я восхищен вашей работой и вашим усердием. Ваши доводы, на удивление, убедительны. Вам надо писать фантастические романы, и я говорю это безо всякой иронии. Но сейчас я поеду домой, возьму из холодильника бутылочку пива и постараюсь забыть это дело как страшный сон».
Он подхватил свой портфель и направился к выходу. Хохолок у него на макушке качался, словно грозящий палец. Когда Сэмюэлс вышел за дверь, Хауи объявил, что сейчас же займется приготовлениями к поездке.
Я забронирую нам самолет местных авиалиний. Пилоты знают ближайшую взлетно-посадочную полосу. Также я арендую машину. Поскольку нас всего четверо, думаю, обойдемся седаном или маленьким внедорожником.
«Придержите мне место», — попросил Юн. «На всякий случай. Вдруг все же получится перенести заседание».
«Конечно»,
— Алек Пелли предложил. «Надо сегодня же позвонить мистеру Болтону и сказать, чтобы ждал гостей».
Юн поднял руку. «Я ему позвоню».
«Главное, чтобы он понял, что его никто ни в чем не обвиняет», — сказал Хауи. «Как-то не хочется, чтобы он пустился в бега».
«Позвони мне, когда переговоришь с Болтоном», — попросил Юна Ральф. «В любое время, даже поздно ночью. Мне интересна его реакция».
«Мне тоже», —
сообщила Дженни.
«И скажите ему, чтобы был осторожнее», — добавила Холли. «Потому что, если я права, он следующий».